Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Несторе, летописце, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывал некоторый старец, что жил некто во внутренней пустыне много лет и получил дар прозрения так, что беседовал с ангелами. Случилось же такое дело. Два монаха услышали о нем, и, вышедшие из келий своих, пошли с верой к нему и искали раба Божия в пустыне, и после многих дней подошли к пещере старца. И видят вдали некоего как бы человека, стоящего на одной из гор, недалеко от святого, как бы мили на три. И был голос к ним говорящий: «Братья, братья!» Они же отвечали: «Кто ты и чего хочешь?» Он же говорит им: «Скажите Авве оному, с которым будете беседовать, чтобы вспомнил о просьбе». Они же, пришедши и найдя старца, приветствовали его, и, припадши к нему, просили, чтобы им услышать от него слово пользы. И довольно поученные им много получили пользы и рассказали ему о человеке, которого видели, и о приветствии его. Он же, услышавши, узнал, кто это был, и показал вид, что не знает, говоря, что никакой иной человек не живет здесь. Они принуждали его сказать, кто был виденный ими. Он же говорил им: «Дайте мне слово, что никому не станете разглашать обо мне, как бы о некоем из святых, пока не отойду ко Господу и скажу вам о сем». Они согласились, и говорил им: «Этот, которого видели вы, есть ангел Господень, который, приходя сюда, просил немощь мою, говоря: «Моли Господа, чтобы я был восстановлен на место мое, потому что исполнилось уже определенное Богом касательно меня время». Когда же я спросил его: «Что за причина запрещения твоего?» Он говорил: «Случилось, что в некотором селении многие люди грехами своими весьма прогневали Бога, и послал он меня с милостью наказать их. Я же, видя, что они весьма нечестивы, большую язву нанес им, так что многие погибли, и за сие удален от лица пославшего меня владыки. Когда же сказал я: «Как могу я молить Бога за ангела?» — говорит он: «Если бы не знал я, что слушает Бог ближних рабов своих, не пришел бы и не беспокоил тебя. Я же помыслил сам в себе о неизреченном милосердии Господа и о беспредельной Его любви к людям, вспомнил, что удостоил их говорить с Ним и видеть Его, и святые ангелы Его служат им и беседуют с ними, как творил сие с блаженными рабами своими Захарией и Корнелием и Илией. И прославил я милосердие Его, будучи удивлен сим. И после того, как рассказал сие блаженнейший наш Отец, он почил. И погребли его братья честно, с песнопениями и молитвами, и мы, подражая сим добродетелям, удостоимся молитвы его. Некоторый святый отшельник молил Бога, говоря: «Господи, открой мне судьбы Твои». Часто же и подвиги налагал на себя ради этой причины, и внушил ему Бог, что исполнение этого требования невозможно для человеческой природы. Когда же он не переставал умолять Бога, Бог, восхотевший известить старца, попустил прийти к нему помыслу, чтобы идти ему посетить одного отшельника, жившего в далеком расстоянии. И, приготовив милость свою, пошел он в путь. Послал же Бог ангела, и, преобразившись в монаха, встретил он старца и сказал ему: «Куда идешь, добрый старец?» Старец же говорит: «К такому-то отшельнику». И ангел говорит ему: «И я туда же иду, пойдем вместе со мною». И когда прошли они первый день, пришли в некоторое место, где был христолюбец, и, принявши их, успокоил. И когда вкушали они, предлагал им пищу на серебряном блюде. И после того, как окончили они, ангел, взяв блюдо, бросил его на воздух. Старец же, видя сие, оскорбился.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Нестор Летописец. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия игумен Стефан. При нем же он был посвящен в иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника, впоследствии новгородского святителя, прельщенного в иудейское мудрование. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание». Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1972 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление в 1112-1113 годах «Повести временных лет». «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первые княжити, и откуда русская земля стала есть». Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Необычайно широкий круг источников, предшествующие русские летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников, осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю русской церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году при святом патриархе Константинопольском Фотии. Повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве под 945 годом, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников под 983 годом, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром 986 год и о крещении Руси 988 год. Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах русской церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким для русской земли и русской церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы. Степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид повести временных лет, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора. Наследником о географической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, списатель Киево-Печерского Патерика. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Преподобный Нестор погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память его церковь чтит также вместе с собором отцов в ближних пещерах почивающих. 28 сентября и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех Киево-Печерских отцов. Творения его издавались много раз. Последнее научное издание «Повесть временных лет» в 1950 году, «Житие Феодосия Печерского» в сборнике в 1969 году, параллельно древнерусский текст и современный перевод. В 1988 году, в тысячелетие крещения Руси, прошла в Москве выставка и к ней выпущен соответствующий альбом «Тысячелетие русской художественной культуры». Это не случайно. Действительно, русская культура, в отличие, например, от греческой, которая была богата и в античный период, исключительно явилась плодом христианского просвещения. И как первым русским художником мы именуем преподобного Алипия, иконописца Печерского, так и родоначальником русской литературы и истории должно считать святого летописца Нестора. Его свидетельства, открывающие нам древнерусский духовный мир, и по сей день не потеряли великого своего авторитета. И слова, обращенные некогда к Пушкину, не менее уместны и в адрес преподобного Нестора. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.
В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как мы говорили в предыдущей нашей передаче, святым открывались тайны будущего века, потому что они были движимы прежде всего любовью к Богу.
Конечно. Подлинная любовь, как высшая добродетель, она невозможна без других добродетелей. И вот это очищает разум человека, дает разуметь вот уже некоторые тайны. Как говорит Соломон вот опять в Екклесиасте, сердце мудрых знает время и устав всякой вещи. И мы можем увидеть удивительные совершенно такие, даже пророчествами их трудно назвать, такие удивительные совершенно слова. Иов где-то за 2, а может быть и более 1000 лет до Христа говорит среди прочих чудес Божьих о том, что земля повешена ни на чем. И это за 3 с лишним тысячи лет до Коперника, до Галилея. А Иоанн Дамаскин в одном из ермосов воскресного канона такие слова пишет. «Ныне часом же повесивай землю, неодержимо тяготеющую».
При том, что до Ньютона еще достаточно далеко.
1000 лет. А вот здесь эта тайна раскрывается человеку святому, как одна из множества тайн Божьих, одно из множества чудес Божьих. Так что эти тайны святым открываются. И время и устав всякой вещи они могут познавать, если есть в этом нужда.
И как противоположность можно вспомнить коммунистические лозунги. «Мы заставим реки течь вспять», «Мы взойдем на небо», «Мы вырвем у природы ее тайны».
Да, только вот эта пытка природы, она еще обернется нам иной совершенно своей стороной, и мы уже видим, что происходит с климатом, и что будет дальше, никто не знает. И апокалиптические бедствия, очевидно, будут и неким ответом этого мира на такое отношение человека потребительское, наплевательское. Кроме того, вот интересен такой факт, что стремление к знаниям человека в значительной мере обращается на материальный мир, на самого человека, но не на Бога.
Кто есть подлинное знание?
Собственно, подлинное, спасительное стремление к знанию – это стремление к знанию Бога.
Отец, значит, мы призваны познавать Бога?
Безусловно. Пророки очень интересно об этом говорят. Уже приводили слова пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы, и боговедение более всесожжений». В другом месте Осия говорит, что истреблен будет народ мой за недостаток ведения. А пророк Сафония подхватывает его мысли и говорит, что народ будет наказан за то, что не искали Господа и не вопрошали о нем. Так что стремление к знанию хорошо, только к какому знанию? Богопознание – то, что подлинно. А в Боге будут открыты и тайны и вещественного мира, и тайны бытия человека на земле.
То есть то, что мы изучаем Ветхий Завет, это угодно Богу?
Безусловно. Это некий образ молитвы, если хотите.
Получается, что чтение Священного Писания – это тоже молитва?
Совершенно верно. Молитва – это не только Иисусова молитва, или «Отче наш», или «Богородица, Дева, радуйся», но это и богомыслие, это и исследование Писания, и Нового Завета, и Ветхого Завета. Потому что Ветхий Завет вне Христа мы не поймем. Так что вот к такой молитве мы призваны.
Иногда ее также называют хождением пред Богом. Отец Иоанн, а что это такое?
Хождение перед Богом, вот впервые говорится о Енохе, и мы можем понять это следующим образом. Человек всю свою жизнь, все свое хождение совершает перед Богом. Он все время помнит о Боге и помнит, что все его дела видны Богу.
Открыт Богу.
Безусловно. И это есть своего рода образ молитвы. Все мы призваны к молитве непрестанной. Но такая молитва, вот как она была у святых, даже не у всех святых, непрестанной молитвы, когда я сплю, а сердце мое бодрствует. По слову, между прочим, ветхозаветной книги «Песнь песней».
Но, как вы верно заметили, такая молитва была даже не у всех святых отцов.
Да. Вот этот образ достижим, к сожалению, немногими. Но вот памятование о Боге, оно более реалистично, и оно тоже своего рода молитва. Потому что молитва – это то, что нас приближает к Богу, соединяет с Богом.
Поэтому в наших храмах и иконы, и лампады, и облачения, то есть все строение храма призвано нас возвести к горнему миру.
Безусловно, нам они должны напоминать. Они способствуют вот такому хождению перед Богом. И иконы, строение храма, они все как раз направлены на напоминание, на то, чтобы сердце человека было обращено именно к Богу. Тогда и его жизнь в этом мире будет наполнена смыслом, и она станет иной жизнью. Тогда вот это и есть путь к святости, к которой мы все призваны.
Отец Иоанн, в Священном Писании есть много мест, которые нелегко понять. И в прошлых наших передачах мы говорили, что в таких случаях необходимо прибегать к толкованиям.
Конечно. Надо сказать, что лучшими толкователями Священного Писания являются святые отцы. И даже правило VI Вселенского Собора говорит о том, что мы должны толковать Писание, последуя отцам.
Святых отцов тоже надо понимать. Они писали на том языке, который доступен был их современникам, а мы живем в другом веке, в другом социальном и культурном пространстве.
Ну, надо сказать, что все-таки, если возникают обычно трудности с пониманием толкований святоотеческих, то они связаны скорее с языком перевода. Ну, если перевод делался, предположим, в первой половине XIX века, то сейчас воспринимается не всегда легко. Но в то же время мы, когда обращаемся к святым отцам, мы можем быть уверены как бы в надежности толкований, в том, что в них речь идет о том, о чем действительно речь шла в самом тексте, вот их соответствие тексту.
Отец Иоанн, но ведь известно, что не все Священное Писание было истолковано.
Конечно, к сожалению, не все Писание одинаково хорошо истолковано. И если говорить о Ветхом Завете, то вот здесь пророческие книги оказались в наилучшем, наверное, положении. В большинстве случаев по 3-4 автора каждую книгу истолковало. Так что здесь проще. Если говорить о других книгах, то здесь больше-меньше толкований.
А книга «Бытия»?
Если обратиться, скажем, к самой известной книге, конечно, очень значимой книге «Бытия», то здесь мы можем найти толкование Иоанна Златоуста. Мы можем найти толкование на книгу «Бытия», в частности, и блаженного Феодорита Кирского.
Который также толковал и Новый Завет.
И Новый Завет, и пророков он толковал.
Один из лучших представителей антиохийской богословской школы.
Блаженный Феодорит Кирский, конечно, один из лучших представителей антиохийской богословской школы, и, конечно, следует его творение использовать.
Но, как мы уже сказали, он не толкует всю Библию.
Да, к сожалению, он дает толкование не на все места, но, тем не менее, ряд таких непростых вопросов он разъясняет.
А кого еще из толкователей Священного Писания мы можем назвать?
Из отцов уже поздних святитель Филарет Московский. Причем его труды хороши тем, что он уже к нам достаточно близок по времени и будет говорить как бы более близким к нам языком. В то же время он основывается на святоотеческой традиции.
А святитель Филарет Московский, он все пятикнижие толкует?
Нет, к сожалению, только книгу «Бытия». Но там достаточно подробное толкование, и его можно использовать как одно из пособий. Ну и если говорить о толкованиях, то, конечно, толковая Библия – труд, который не имеет равного и поныне.
Вы имеете в виду толковую Библию Александра Павловича Лопухина?
Под редакцией Лопухина, точнее говорить. Не один он там трудился, довольно большое количество авторов.
Но ведь эти толкования подвергаются критике, в них есть как достоинства, так и недостатки.
При всех недостатках, которые отмечались и которые действительно имеют место – основной недостаток, конечно, использование западной литературы, современной, создателем толковой Библии.
Опасность здесь заключается в том, что она протестантская.
Она не только протестантская, она может быть и католическая. Здесь может быть не столько опасность.
Протестанты все же христиане.
Да, протестанты христиане, но их понимание Писания коренным образом отличается от понимания православного. Для протестантов каждый сам толкует Писание. И таких толкований может оказываться огромное множество, так что в конечном итоге смысл текста может довольно сильно затемняться.
Но ведь протестанты, наоборот, высоко ставят Священное Писание. И, как мы знаем, девиз Реформации – «Sola Scriptura», то есть «только Писание». Что означает, что авторитет церкви может основываться лишь на Священном Писании, а не на предании и традиции.
Но, как ни парадоксально, при всем при том, они занимаются правкой Библии довольно значительной. Вот если говорить о Пятикнижии, то, прежде всего, в протестантской среде сложилась теория документов, согласно которой есть четыре источника, из которых Пятикнижие составлено. Элогист, Егвист, Жреческий кодекс.
Вот так сразу не поймешь, о чем вы говорите.
Да, само название, в общем, не очень совпадает с библейской терминологией, надо сказать. Ну и Второзаконнический кодекс.
А что служит источником?
Считается, что было несколько источников.
Отец Иоанн, а как это переводится?
Элогист – это некоторые части, прежде всего, бытия, там, где Бог именуется Элохим. Если дословно перевести с еврейского, то «боги».
То есть здесь стоит множественное число?
отношение к истинному Богу так выражается.
А множественное число, потому что мы исповедуем Бога единого по существу и троичного в лицах.
Здесь, безусловно, это указание присутствует, но для древних евреев такое множественное число по отношению к Богу указывало особое отношение, особое почитание Его.
Как обращение на «вы».
Да, нечто похожее. Если говорить о части, называемой «ягвист», название происходит от «ягвы», «яхве».
И это один из возможных вариантов огласовки.
Возможное произношение того имени Божия, которое открывается Моисею при Неопалима Купине.
«Аз есть мсущий».
«Я есть мсущий». Мы его знаем в русском тексте, и из греческого приходит «Иегова».
Например, «иеговисты» используют это имя.
Да, они используют это имя. А считается, что вот в каких-то местах Бог называется только Элохим, где-то Он Яхве, соответственно, это разные части.
Итак, мы продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Протестанты делят Священное Писание на части, где Бог именуется Элохим и Яхве.
Причем это не части, следующие одна за другой, а это фрагменты, пересекающиеся друг с другом. То есть вы можете читать, идет Элогист, потом Ягвист, потом опять Элогист. Вот такое разделение Писания и утверждение, что эти части возникли достаточно поздно.
То есть считается, что фрагменты, где Бог именуется Яхве, это более поздняя вставка. И по этому принципу текст подвергается редактуре.
Да, и некие редакторы из этих текстов составляют нечто более или менее цельное. Так, для многих протестантов.
Отец Иоанн, а как осуществляется эта редактура текстов Священного Писания у протестантов?
Идет разделение текста на фрагменты, которые относятся к той или иной части, прежде всего, логист, еглист. И дальше идет исследование. Правда, надо отметить, что в элогисте вы можете Ягвы встретить, и в еглисте Элохим. Но, тем не менее, такое деление не уничтожается, протестанты продолжают его использовать.
А последняя часть – это второзаконнический кодекс. А какова его история?
Некоторые исследователи считают, что он возник вообще после Вавилонского плена. Правда, тогда встает вопрос, за что евреи были этим пленом наказаны. Они не могли нарушать закон, потому что у них его просто не было. И не было божественного авторитета.
Действительно, получается, это дело некоторых жрецов.
Да, некоторые жрецы незадолго до плена опубликовали жреческий кодекс. А почему нужно им следовать? Так что фактически Писание разделяется на такие фрагменты. Разделение не всегда однозначно. Оно может быть спорным. Тут может целая литература возникать, как поделить на части. Ну, а в конечном итоге происходит затемнение самого текста, самого содержания.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станикович. Морские рассказы. Отчаянный. На Транзунском рейде, где эскадра Балтийского флота простаивает большую часть короткого лета, стоял броненосный корабль «Грозящий» под флагом младшего флагмана контр-адмирала почтенных лет, который выплавывал свой ценз на старшего флагмана и чин вице-адмирала. Был первый час пасмурного и прохладного дня в конце июня. Матросы только что отобедали на судах эскадры. Боцманы просвистали и выкрикнули: «Команда, отдыхать!» Минут через пять боцман Грозящего Жданов отхлебывал чай, попыхивая папироской в своей маленькой каютке на кубрике, чистой и убранной, не без претензий на щегольство. Фотографии высокопоставленных особ, отца Иоанна Кронштадтского и командира Грозящего в красивых, выпиленных рамках, сделанных одним матросом за спасибо боцмана, были развешаны в соответствующем порядке на переборке против койки, аккуратно покрытой серым байковым одеялом с двумя взбитыми подушками в белых наволоках в изголовье. А над койкой, на дешевом ковре, красовался в голубой рамке с нарисованными незабудками фотографический кабинетный портрет молодой женщины с миловидным лицом и топорной фигурой, с растопыренными пальцами непомерно больших рук, выставленных, несомненно, ради колец, с брошкой на короткой шее и с серьгами в ушах. Нечего и говорить, что эта дама в нарядном платье и в шляпке с перьями была супругой боцмана Жданова. Он ничем не напоминал боцманов старого времени, этих смелых моряков, совершавших геройские поступки, не догадываясь о своем геройстве, отчаянных ругателей, бесшабашных пьяниц на берегу и огрубелых, но не злых, которые не чуждались таких же бесправных матросов, как и они сами, и, разумеется, считали их товарищами, а кляузы по начальству считали делом, недостойным боцмана. К тому же и знали, что матросский линч усмирит боцмана, коли он несправедливый и зверствует в бое. Жданов — боцман новых времен, и, разумеется, несравненно культурнее. Это был молодой человек лет 30, невысокого роста, плотный, склонный к полноте, фронтовато одетый, понимающий обращение и не говорящий грубым голосом луженой глотки. С большими круглыми глазами, усердный и решительный, рыжий, с веснушчатым белым румяным лицом, серьезным и самодовольным, выстриженный под гребенку и с небольшой подстриженной огненной бородой. На одном пальце опрятной руки золотое обручальное кольцо и на мизинце
перстень с бирюзой. Разумеется, он не пил ни водки, ни вина, иногда только баловался бутылкой пива и без устали не сквернословил, как виртуоз, а ругался тихо, внушительно и кратко. Тщеславный и самодовольный, он, казалось, весь был проникнут сознанием своего достоинства и держал себя в отчуждении от матросов, чтобы не уронить престижа власти, связавшись с необразованной и грубой матрознёй, которая могла бы забыться перед боцманом, и притом перед человеком других понятий. Недаром же он получал газету «Свет», почитывал книжки и считал себя очень умным и проницательным боцманом, который устроит благополучие своей жизни. С матросами он обращался с внушительной строгостью и был беспощаден, особенно с провинившимися перед дисциплиной, и противоречий не допускал. Зато с офицерами был почтителен до искательности. Морскую службу Жданов не любил. Особенно не любил и трусил море, когда оно начинало рокотать и вздувалось большими волнами. Но был безукоризненный исполнитель и усердный боцман, щеголявший своим педантизмом и безупречным поведением в глазах начальства. И Жданов, пользуясь своим положением, не разбирал средств в приобретении. За 6 лет службы он скопил деньжонки. Прижимистый и оборотистый, он рассчитывал заняться каким-нибудь торговым делом, когда выйдет в запас. Матросы боялись и не любили высокомерного и несправедливого боцмана. Но он не обращал на это внимания. Жданов был уверен, что капитан и старший офицер ценят и одобряют строгого боцмана. Да и матросы не смели бы жаловаться на него. Они были надежные. Да и он их держал в строгом повиновении. Один только матрос, первую компанию служивший на грозящем, обращал на себя беспокойное и озлобленное внимание боцмана. «Совсем отчаянный», — думал Жданов. Он, разумеется, знал, что во время отдыха команды не имел права без особенной нужды беспокоить матросов, но потребовал отчаянного. Глава вторая. Когда молодой худощавый чернявый матрос с маленького роста вошел в боцманскую каюту и без всякого страха остановился у двери, боцман уже начинал беспокойно злиться. Он медленно допивал стакан, умышленно не обращая внимания на матроса, и, наконец, подняв на него злой, неподвижный взгляд и, понижая голос, значительно и медленно проговорил: «Митюшин».
«Есть!»
«Догадался, по какой причине боцман тебя потребовал?»
«Я недогадливый», — ответил Митюшин.
Матрос не назвал боцмана Иваном Артемьевичем. Не вытянувшись перед ним, он стоял в непринужденной позе. Его смуглое с тонкими чертами лицо, обыкновенно подвижное, словно бы застыло в его серьезном и строгом выражении. В сдержанном официальном тоне мягкого тона голоса как будто звучала ироническая нотка, и в быстрых, острых черных глазах Митюшина мелькнула насмешливая улыбка и исчезла. «Ишь, как стоит перед боцманом!» — подумал Жданов. И, сдерживая гнев, самолюбиво покраснел и сказал: «Так догадайся!»
«Насчет чего?»
«Хотя бы насчет того, что я насквозь вижу человека и могу его понять!»
Митюшин молчал, словно бы поддразнивая боцмана.
«Сообразил?»
«Видно, не сообразил.
А еще много воображаешь о себе», — презрительно кинул Жданов. Митюшин не возражал, только глаза улыбнулись, верхняя тонкая губа в углу рта подергивалась, и лицо приняло вызывающее и слегка надменное выражение. Боцман чувствовал едва скрываемое пренебрежение к себе матроса. С каким наслаждением искровянил бы он эту дерзкую рожу! Но Жданов трусил отчаянного.
от него всего можно ожидать. Изнывая в злобе и едва сдерживаясь, боцман еще медленнее пытал Митюшина, процедив с угрозой в скрипучем своем голосе: «Как бы ни вышло с тобой серьезных неприятностей!» Митюшин словно бы нарочно зевнул, с видом человека, которого не пугают угрозы боцмана, а только наводят скуку, и равнодушно спросил: «Какие еще неприятности?» «Дурака не строй! Не дерзничай! Ты с кем говоришь?» «С боцманом?» «Так смотри же у меня!» — грозно крикнул Жданов, начиная терять самообладание. «Что мне смотреть?» «Я тебе покажу, какие боцмана!» «Что показывать? Видел, какие из вас боцмана?» «А службу я исполняю как следует, и закон понимаю».
«Понимаешь?» — выговорил раздельно боцман багровее.
«Очень даже понимаю», — вызывающе бросил матрос. Жданов вскочил, словно ужаленный с табуретки, и задыхающимся злобным голосом проговорил:
«Разве не знаю, какой ты отчаянный матрос и какие твои беззаконные мысли? О каких ты правах толкуешь матросам и перед ними куражишься? Я, мол, все понимаю и ничего не боюсь, а вы, мол, терпите беспрекословно. Знаю, какой ты пересмешник выискался, и смехом порочишь начальство, которое почитать обязан по присяге. Так я с тебя этот форт собью, поставлю в дисциплину на линию. В штрафные недолго перевести, хоть ты и первой статьи матрос. А тогда и по закону будут тебя пороть, умника. А прежде и без закона отполируют, как доложу, какой ты есть паршивая овца. Узнаешь, как бунтовать и команду мутить».
Матрос вспылил и с заблестевшими злым огоньком глазами взволнованно проговорил:
«Что ж, доноси по начальству. Ври, я найду свои права».
«Молчать перед боцманом!»
«Я слушал твои умные речи, послушай и мои», — решительно и возбужденно заговорил Митюшин. «Мы ведь с глазу на глаз, может, и не слыхал от людей, какой ты бесстыжий и какой взяточник, боцман. Доноси, господин боцман. Пусть меня отдадут под суд с моим удовольствием. Не сдрейфлю. Быть может, правда всплывет, как ты с матросов деньги берешь, да на себя заставляешь их работать. Кто стул, кто обшить, кто сапог, кто тебе за место вестового? Драться прав нет, а вы сволочь, бацманада унтер-офицеры, зубы выбиваете. Знаете, что боятся жаловаться, так вы тиранствуете. И как бы деньгами где поживиться, это тебе вместо Бога. Бог-то только на языке, а в душе один рубь целковый да беззаконие. И как я, ежели говорю, что на закон плюют и совесть забыли, так я, по твоему воображению, бунтовщик? Ежели понимаю, что неправдой живете, так это бунт? Свой же брат, такой же подневольный мужик был, а грозит в штрафные да пороть. Полагаешь, испугать и на линию поставить? Умник! Насквозь человека видишь, а не видишь, что не всякий свинья и за грош душу не продаст. Да и старшему офицеру видно не в догадку, какой ты во всей форме мерзавец. Этот великолепный и благополучный боцман, считавший себя необыкновенно важной особой на корабле, ахнул от изумления и, растерянный, не останавливал дерзких слов возмущенного матроса. Но прошла минута, и Жданов двинулся к матросу, помахивая кулаком. Побледневший, как смерть, Митюшин не подался шагу назад и, решительно глядя в глаза боцмана, кинул: «Смей только искровяню твою сытую свиную морду!» И Жданов отвел свой взгляд. Кулак боцмана опустился. И еще медленнее прохрипел он сдавленным от злобы голосом:
«Поймешь, как найдешь свои права.
Узнаешь, что с тобой отчаянным будет за оскорбление боцмана. Вон!
Доноси, Иуда, как бы самому не поперхнуться. Не все же поверят, что ты бунт открыл, — презрительно кинул матрос. С этими словами Митюшин вышел из боцманской каюты. Глава третья. И матросы называли Митюшина отчаянным. Они дивились башковатому и беспокойному маленькому матросу, который ничего не боится, так как горячится против несправедливости и обижается, если что не по закону. Матросы любопытно слушали возбужденные страстные речи, но недолюбливали и побаивались законника за его подчас ядовитые шутки и насмешки, и часто не понимали, из-за чего кипятится этот образцовый по службе матрос и за что постоянно скалит зубы над своим же братом.
«Одно слово — отчаянный, и много о себе полагает», — говорили про Митюшина.
Отчаянный чувствовал, что его алчущая правды душа не встречает сочувствия, и что он, нелюбимый за язык, одинок. И все-таки призывал возмущаться неправдой, издевался над равнодушными. Теперь в беспокойном сердце отчаянного прибавилась обида, и тяжкая обида. Нашелся матрос, который на своего же брата наушничал под лицу боцману. И за что? За то, что Митюшин матросом же хочет добра, защищая закон. Митюшин знал, что против дисциплины виноват, отчекрыжив боцмана, и что во всяком случае будет разделка. Пожалуй, и под суд отдадут, ежели подлый боцман прибавит старшему офицеру всякого вранья и кляус, — рассуждал Митюшин. И в минуты сомнения насчет торжества правды его воображение рисовало уже нещадную, оскорбительную порку по закону после перевода в штрафные. Но отчаянный не только не сожалел о случившемся, а, напротив, испытывал нравственное облегчение. Острое беспокойство возмущенной души точно утихло после того, как боцман получил вполне им заслуженную сдачу. По крайней мере, пусть знает, какой он подлец. Митюшин предполагал, что боцман уже докладывает старшему офицеру об отчаянности подчиненного, и после отдыха старший офицер позовет к себе и потребует объяснения. Отчаянный тревожно ждал призыва и думал, хотя старший офицер и строгий, но позволит обсказать все дело, и тогда поймет, что исправный и усердный по службе матрос, который ни разу еще не был беззаконно наказан, не в отместку за себя сдерзничал боцману. И какой же Митюшин бунтовщик, если он только беспокоится из-за закона и подлости боцмана? Отчаянный не спал. Не до сна ему было. Он повторял в уме то, что объяснит старшему офицеру, настроенному боцманом. И смелость отчаянного диктовала смелые слова. Они, казалось ему, должны быть так же убедительны, как сама правда. И сомнения рассеивались, как тучи ветром. Беспокойному мечтателю-матросу верилось, что правда окажет, и что старший офицер полным ходом войдет в понятие.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.